Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
В Москве 18:08. Всем добрый день. Наталья Ивановна Басовская, добрый день. Это программа «Все так». И мы сегодня будем говорить уж о совсем пограничных и приграничных наших героях. Напомню, мы с Натальей Ивановной, когда решили делать программу, мы решили, что мы российских героев не берем. Но вот оно как-то...
А тут они спаяны.
Они тут сами лезут. Да. Я, естественно, сначала, конечно, разыграю. У нас будет 10 призов. Оранжевый гид Прибалтика, Рига, Таллин, Вильнюс. Да. Ольга Чередниченко, издательство «Я», 2017 год. 10 будет победителей. И плюс главный победитель получит огромную книгу Попова и Сарабьянова «Мозаики и фрески Святой Софии Киевской», которая тоже имеет отношение к нашему мальчику. Гамма-пресс, 2017 год. Везде успел и поспел. Я хочу сказать, что на этот раз я решил сделать такой эксперимент, такой кунштюк. Я обратился к участникам нашего довольно закрытого клуба в телеграм-канале «Дилетант» с просьбой прислать вопросы про Гедимина. И сказал, что лучший вопрос я награжу. И я, там пришло порядка 10 вопросов. У меня там 186 человек сегодня. Я отобрал один. Прислал его Максим из Саратова. И он сложный. Я его сам проверял 2 часа, чтобы вы понимали. Проверял.
Стопка. Мало ли,
да.
Его сейчас оглашают.
Да. Итак, внимание, вы знаете, как выигрывать призы. Надо ответить по +7 985 970 45 45 и подписаться. Или аккаунт вызван через Твиттер, тогда телефон и подпись. Или через сайт, тогда телефон и подпись. Вот какой вопрос прислал Максим из Саратова. На самой старой печати князя Гедимина изображен сам князь, претендующий на трон, на королевский трон. Он в одной руке держит скипетр, а что на печати он держит во второй руке, и это не держава. Итак, еще раз. Печать. Мужик на печати. Гедиминовская печать самая старая.
Наш мальчик,
да. Князь сидит на троне. В одной руке скипетр, в другой руке другой предмет. Что за предмет во второй руке держит князь Гедимин? +7 985 970 45 45. Я печать видел, сразу скажу. Поэтому ошибки нет. Не забывайте подписываться.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, князь Гедимин, великий князь Литовский.
Так как же все так? Он герой европейской истории, центральноевропейской, с тенденцией продвигаться и на запад, северо-запад Европы. Там, на северо-западе, в его времена, а это 13-14 век, в его времена осуществлялся вариант сложения государства, вариант русско-балтской истории, слитые воедино Русь и Литва. Борец с Ливонским орденом, большой противник Московии, сторонник Руси, да, но противник Московии, угу, времен Ивана Калиты, связанный с Иваном Калитой лично. Но на Руси многие земли, которые, начиная со Смоленска, считал исконно своими. Вовсе даже не русскими, а своими собственными. Вот такой наш персонаж. Почитать о нем можно. Главный источник – это хроники «Литовская» и «Жемойцкая», и «Быховца». Замечательный Иоганн Быховец. Полное собрание русских летописей. Колоссальный многотомный труд, который в руках-то держать тяжело. Том 32. «Москва. Наука. 1975 год». Литература необъятна по истории Литвы и по русскому средневековью. Например, Кульпин, Восточная Европа между двумя смутами, феномен Великого княжества Литовского, журнал «Общественные науки и современность». Тема актуальна, считается, и сегодня. Академия наук, журнал, 2004 год, номер 2. Но особенно хороша, на мой взгляд, основательнейшая статья моего коллеги, профессора РГГУ, Игоря Вадимовича Курухина.
Так.
Он великолепный знаток русской истории. Статья называется, огромная статья, «Великая Литва или альтернативная Русь». Великолепные рассуждения, убедительно. Журнал «Вокруг света», 2007 год, январь, больше 10 страниц. Итак, Игорь Вадимович, а он для меня очень большой авторитет, считает, что в те времена, во времена Гедемина, действительно существовала некая альтернатива нашей российской истории, нашей российской и литовской истории. Uh-huh. Вовсе не обязательно Литва должна была стать тем, чем она стала, в конце концов, очень небольшим прибалтийским государством.
Итак, знаете, я, кстати, в подтверждение вашего коллеги скажу, что я был совершенно потрясен о том, что на памятнике тысячелетия Руси сынок-то Гедемина Ольгерд есть. На памятнике тысячелетия Руси сынок-то.
Они были практически слиты.
Да. И это признавали в 19 веке, когда памятник ставили. Да?
И Калите он дочь свою отдал.
Да, поговорим еще.
Так что очень слитная история. То, что потом изменилось, выдвинулось Польша, но это я скажу в конце. И сегодня кажется, что разве такое было? А мы с вами в основном и разбираем сюжеты, про которые хочется сказать, разве такое было? Два слова о Литве этого времени. 30-е и 40-е годы 13 века князь Миндаугас объединил Восточно-Литовское княжество в единое раннефеодальное государство, которое стало себя именовать Великое княжество Литовское. Очень люди средневековые любили слово «великое», но, надо сказать, применяли довольно точно. В первой половине XIV века при Гедемине впервые утвердился наследственный принцип передачи княжеской власти. Это очень важно. Это уже говорит о том, что формируется государственность. В XIII-XIV это княжество играло огромную роль в войнах с Золотой Ордой. Витовт при этом был сеньором Смоленска, Вязьмы и ряда других русских земель.
Вязьмы, вот да, здесь.
Рядом.
Вот здесь.
Совершенно рядом. С конца XII века Литва вела отчаянную, подробности будут в передаче, борьбу с немецкими рыцарями. Более 200 лет отчаянной борьбы, отстаивая свою независимость с Тевтонским, затем Ливонским орденом. В 1410 году
это уже после
руководители,
нашего героя.
Да, это уже после нас с вами, руководители Литовского Великого Княжества приняли очень важное, лидирующее, имели лидирующую роль в знаменитой Грюнвальдской битве, остановившей агрессию духовно-рыцарских немецких орденов в Прибалтике. Вот такой, как бы запев, или как у нас принято вот в историографии, постановка проблемы. О нашем персонаже. Начало политической биографии его, и его, да, политической биографии, овеяно тайнами. Ну, начнем с того, что отец его убит громом. Экзотика, конечно, невероятная.
Да.
Самая грозовая страна Литва.
Что-то я не вспомню. Я не вспомню просто исторических персонажей.
Мы уже не встречались.
Сейчас как-то да, напрягся.
И вот
да.
Летописи твердят, что убит громом. Он наследник этого убитого громом великого князя литовского Витяня. А дальше полное расхождение сведений. Чем он приходился великому князю? Сыном одна версия, братом вторая версия, двоюродным братом третья версия, но самое потрясающее четвертая. Конюший князя Витяня. Это совсем другой персонаж.
Не родственник.
Сын, и пришел он к власти, этот конюший, якобы, в результате переворота, заговора придворного, дело для этих времен обычное, в союзе с молодой женой князя Витяня.
Боевой, ну, конюшей. Какая простая история.
Боевой конюшей. Но надо сказать, что очень знающие специалисты говорят, что нельзя утверждать, какая из этих версий абсолютно верна. Он начал править в 1316 году. И с этого времени началось реальное, очень заметное, очень существенное возвышение Литвы. 25 лет его пребывания у власти считаются золотым веком средневекового великого княжества Литовского. Что же привело этого Гедемина к такому успеху? Он стал основателем династии надолго, до XVI века. Его потомки будут править Великой Литвой. Что же он такого сделал? Почему эти литовско-русские земли в это время так возвысились.
А их можно было как-то разделить? Вот вы говорите литовско-русский. Нет. Что, в одно слово или все-таки черточку
поставить? Я поняла, что это черточка, и границы суровой нет. И если бы вот это влияние литовское на русские земли было попрочнее, то городов, подобных Новгороду и Пскову, с элементами коллегиального правления, было бы на Руси больше. Но их больше не было. Итак, что прежде всего? Основа любого возвышения в средние века – это сочетание реформ и войны. Он делал и то, и другое. Реформы. Он заменил древнее литовское ополчение, а это наследие военной демократии, все члены...
Племена.
Да,
ну, племена
там,
были,
все
да?
Все соплеменники, все способные носить оружие, все воюют. Конно, людно и так далее. Он заменил на организованные полки, способные уже не только грабить, как это было принято, но регулярно воевать, введя стенобитные орудия. Были и в летописях отмечены русские полки, которые воевали уже здесь как вот тоже частица этого литовско-русского...
Подождите, они что, по этническим признакам определяли?
Были
они
русские полки,
территориальный принцип, да? Как?
Между прочим, это заметно даже в 15 веке в Грюнвальдской битве. Знаменитый Смоленский полки,
полки, да.
Который привел Витовт и поставил в линию, спешив их. Убежать они не могли, но они сражались мужественно. И Литва, более легко вооруженная пехота, которая пыталась дрогнуть и убежать. Но Витовт их догнал, он знал, что впереди озеро, и они далеко не убегут. И вернул на поле боя.
То есть они по географическому принципу строили полки.
Это было, в общем, принято. Может быть, если так чуть пофантазировать, ну, логически порассуждать, спаянность, взаимопонимание, общий язык, это очень важно в сражениях.
Анатолий Ивановна, а в Литве, извините, какая религия в этот момент?
А, конечно, католическая.
Потому что он-то язычник.
1054. Он язычник.
Вот это интересная история.
Он, Егайло, последние язычники в Европе. Это будет разговор.
Будет разговор. Да, нет, просто я думаю, вот как
Римский
русские папа... православные полки. Да?
А Римский он папа очень тревожится.
Ну, да.
И очень хочет, чтобы их под свое крыло забрать. Но это будет один из самых знаменитых эпизодов в жизни нашего Витовта, Гедемина. Для своего времени Гедемин – великий дипломат. Вот для своей эпохи. Я выделяю два метода его. Очень успешная династическая политика. Довольно давно у меня был аспирант, который показал на примере средневековой Испании, что вот династические связи – это один из главных дипломатических методов. Дипломатии в чистом смысле слова тогда не существовало. Она выделилась как область политической деятельности только в эпоху Возрождения. А тут династическая политика. Но она совершенно поразительна. Прежде всего, жены. Несколько жен у него было, он язычник, его можно. Две были русскими, Ольга и Ева. Сын Альгерд женат на дочери витебского князя. И с 1320 года стал править витебским уделом. Граница укреплена. Сын Любард женат на дочери князя Волынского. Русский город на берегу реки Западный Буг. С XI века очень заметный и очень важный стратегически. Дочь Августу, самым красивым именем таким, с претензией, он выдал за московского князя Ивана Васильевича Калиту. Иван Первый Данилович Калита. Иван Васильевич прям вылезает.
Ну, это да. Если Иван, то Васильевич.
Прошу прощения. Иван Первый Данилович Калита. Практически ровесник Гедемина.
Но Гедемин
выдал свою дочь. А в 14 век вполне можно с 14 лет девушке считать взрослой. Калита имеет прозвище «денежная сумка», как известно. В школьном курсе это очень хорошо объяснялось, что у него как бы...
Мешок с деньгами,
всегда
да.
Такой мешок. Я думаю, это маловато. На пояс нельзя было повесить то, чем он владел. Он очень видный политик в Европе. В 1328-1340 он князь Владимирский, а это ключевая фигура. Собирал огромную дань для Золотой Орды.
Ну,
а что? Вот выхода никакого не было. При Иване Калите Москва стала резиденцией митрополита всея Руси и постепенно становилась центром Московии.
Это наш зять, зятек.
Это наш зять. За него выдали Августу. После Калиты правили в основном долгое время его потомки. То есть это крупная политическая фигура, которая сидит на своем месте очень прочно. В 1323-24 годах Гедимин совершил то, что я позволяю себе назвать крупной политической аферой.
Так.
Вот
афера. Что-то вы, наверное.
Да, оригинальный тип. А именно, мнимое крещение свое. Мнимое крещение в Риге. Это древний город с 12-13 веков под властью Торижского архиепископа, пытавшегося быть независимым, то Ливонского ордена, маневрирует между орденом и архиепископом. В 1323 году Гедимин отправил послание римскому папе Иоанну 22. В то время папы пребывали в Авиньоне. Знаменитое авиньонское пленение под большим нажимом Франции, укрепляя связи с папой, тем самым он как бы уже выходит за пределы северо-западной Европы, это и связь с Францией. Папа, услышав про такую готовность Гедимина принять крещение, предписал Ливонскому ордену немедленно прекратить военные действия против Гедимина.
Ну, правильно.
Это не было решающим, это предписание, но очень важным. Все-таки папы римские, фигура в то время политическая и очень влиятельная. В том же, когда папа предписал, в 1323 году был подписан мирный договор, очень важный для Литвы. Замечательно. Все, вот сейчас будет это знаменитое крещение. В Ригу собралось огромное количество знатных гостей, которых по велению и приглашению папы привезли туда, чтобы присутствовать при величайшем событии. Ну, предпоследний, или в каком-то смысле последний язычник Европы переходит в католическую веру. Что же там происходит? Послы собрались, торжества великие, и оглашается послание от Гедимина к папе, в котором он выразил желание принять крещение. И скандал. Почему я говорю авантюра? Источники цитируют, что он заявил, Гедимин. «Я не приказывал этого писать». Ничего себе. Если же брат Бертольд, а это его секретарь,
монах,
написал, то пусть ответственность пойдет на его голову. Если когда-либо имел я намерение креститься, то пусть меня сам дьявол крестит. Дерзкий. Он еще и очень дерзкий. Я действительно говорил, а дальше остроумнейшее хитросплетение слов. Я действительно говорил, что буду почитать папу как отца. Но я сказал это потому, что папа старше меня. Всех стариков, и папу, и рижского архиепископа, и других я почитаю как отцов. Сверстников своих я люблю как братьев. Также тех, кто моложе меня, я готов любить как сыновей. Я говорил действительно, что позволю христианам молиться по обычаю их веры, русинам по их обычаю православным. И полякам по своему. Сами же мы будем молиться Богу по нашему обычаю. Пойми, что он имеет в виду. Ведь все мы почитаем Бога. Я назвала вот это условно, конечно, так для устного разговора, великий розыгрыш, который устроил Гедимин. И даже тем самым перед лицом вообще представительства европейского мощного, тем самым заявив, что он никого не боится, что он дерзок, что с Литвой надо считаться, это был смелый политический шаг. Претензии его были действительно очень велики, и о них, в общем-то, и этот вопрос, который вы задали нашим радиослушателям. Многочисленные послы в растерянности...
Онемели.
Онемели, и потом совершенно, толкаясь, что ли, путаясь, покинули город. Едемил повелел огласить, но не предложил устроить пир на весь мир. Нет. В смятении они покидают Ригу. Крестоносцы немедленно возобновили войну с Литвой.
А чего он ждал-то?
Однако мирная передышка пошла Литве на пользу. Город Рига, например, когда возобновилась война, отстоял свою независимость, заключил выгодный союз с орденом. То есть Гедемин использовал эту передышку для того, чтобы выступать вместе с Ригой. В военном отношении город малоприступный, хотя впереди были дальнейшие ужасы завоеваний и войны с немецкими духовно-рыцарскими орденами. До перерыва успею сказать только одно. Он был очень занят укреплением величия своего небольшого, а тогда довольно большого государства. И он основал новую столицу на берегу реки Вилии, правого притока Немана. А это Вильнюс. Мифология вокруг этого события. Все очень много мифов вокруг Гедемина. Вещий сон приснился Гедемину о туре на горе, который громко трубит или воет, как волк, все-таки в Средневековье. И это он счел знаком того, что здесь, на горе, будет новая столица.
Наталья Ивановна Басовская и великий князь Гедемин в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Кольгер Дубсман. 18:35 в Москве. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Я вас спросил, это был вопрос Максима, который придумал в нашем телеграм-канале, что же было изображено на первой самой старинной печати великого князя Гедемина с претензией на королевскую власть. В одной руке он держал скипетр, а во второй было очень много разных ответов. Конечно, все в основном писали «державу», хотя я сказал «не держава я». Да, и не щит, и не трезубец, и не письмо. Это была корона. Правильный ответ – корона. Это была претензия на королевскую власть. Вот на этой старой
я
печати.
Я думаю, тут неуместно внести поправку. Да. Я, к сожалению, оговорился, слушатели это услышали. Дочь Августу он выдал не за Ивана Калиту лично, а за его сына, Семена Гордого.
И породнились
вот там. Вот в этом и претензии великие на корону, и да. Московия будет...
Так он называл себя великим князем русским.
Да, безусловно. И еще это свидетельство этнического котла, мы как-то с вами уже говорили, что Русь многие вот школьные учебники настроили чисто славяне, мирные потомки мирных славян. Нет, балтский элемент был мощным в этногенезе нашей населения России.
Так вот, наши победители, это пока я не забыл, которые получают путеводитель «Оранжевый гид» по Прибалтике, а первый еще получает огромные фрески, мы еще не про Киев ничего не сказали, значит, Софии Киевской, это Михаил, чей телефон заканчивается на 719, вот это первый приз. Остальные. Надежда, 912, заканчивается телефон Алексей, 488, Сергей, 795, Татьяна, 581, Алексей, 085, Степан 976, Николай 569 и Мария 703 получают гид по Прибалтике. Ну, а Максиму, автору, в Саратов его уходит огромная книга по Древнему Египту красивому, как победителю в лучшем вопросе. А подпишитесь на наш телеграм-канал «Дилетант», «Дилетант подчеркивание медиа», и попробуйте к следующей передаче, мы еще не знаем, кто у нас будет, придумать вопрос.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Все так. Продолжаем, Алексей Алексеевич, раздумья над фигурой Гедемина. Да. Заслуживает внимания. Да. Очень разнообразное проявление его натуры, характера. Угу. Очень странный, конечно, знаменитый эпизод с этим розыгрышем Папы Римского. В этом сказалось и то, что папство в это время было ослаблено тем самым авиньонским пленением. Угу. И что это, может быть, был просто путь привлечь внимание всех европейских ведущих правителей к этой маленькой Литве, которая выступает с не маленькими, а очень большими претензиями. И мне кажется, этих целей он достиг. И под влиянием папы был заключен договор, который ему, как передышка, был очень полезен. И все-таки все послы побывали. Угу. Вот здесь, на северо-западе, где такое необычайное развивается государство с такими огромными претензиями. То есть он свою задачу политическую дерзко, необычно, но выполнил. И осталось рассказать несколько подробнее о его роли в борьбе с духовно-рыцарскими орденами. Надо сказать, что, ну, в общем, как у всех правителей этого времени, это, в этом регионе, огромные силы были направлены на то, чтобы сдержать дальнейшее продвижение орденов. Фактически, Ливонский орден был уже государством. Это уже не просто собрание воинов-рыцарей. И государством очень агрессивным. То есть, политическая ситуация очень сложная. И Литва в сопротивлении сыграла в эпоху Гедимина совершенно необычайную роль. Я напомню знаменитый трагический эпизод, может быть, слегка героизированный в хрониках, но, как показывает исследование, в основе все правда. Связанный с обороной небольшого, но хорошо укрепленного города Пилине. Я сопоставил описание. Описание чудовищное.
Того, да, я видел, да.
Просто чудовищное. Защитники этого города, литовские защитники, поняли, что им не удержать крепость, и решили не сдаваться ни за что. Они сожгли все имущество, которое у них было, чтобы этим ненавистным рыцарям ничего не досталось. Они убили всех женщин и детей.
Сами.
Масада. Это знаменитая иудейская война 66-73 годов, описанная Иосифом Флавием. И абсолютно, вот там первый век новой эры, здесь 14 век, абсолютно сходно вот это отчаянное желание биться до смерти, не сдаваться и лучше погибнуть, но свою независимость отстоять. И два последних литовских воина, которым поручено это было, не знаю как, в Масаде это был жребий. Да. Иосиф Флавий уж очень подробно все описал. Здесь два последних воина синхронно вонзили друг в друга кинжалы. Не знаю, страшно читать эти описания, но вместе с тем без них нельзя понять, нельзя им эмоционально ощутить, насколько непримиримой была эта давняя вражда, эта битва за независимость. Вот прусские земли были покорены. Пруссы, в славянское, видимо, племя пруссов, полностью поглощено орденом. Все. Эта судьба могла ожидать эти небольшие прибалтийские государства. И каков же был накал и готовность их до последнего отстаивать свою независимость, если имел место такой трагический эпизод. Надо сказать, что вот это все ступень за ступенью, шаг за шагом, приближало знаменитую Грюнульдскую битву, которую я упоминала. Ибо только после нее, после 1410 года, начнется ослабление реальное этого государства Ливонского. Начало конца. Но до него было еще большое историческое время. И то, что такое отчаянное сопротивление оказало небольшая страна, еще не устоявшаяся, только укрепляющаяся государственностью, находящаяся между классическим западным, западноевропейским средневековым миром и восточноевропейским, это, конечно, героическая страница литовской истории. Не отдать должного этим людям нельзя.
Ну вот Маша нам напоминает, что тогда она была совсем не маленькой Литвой, в нее входила и современная Беларусь вся, и Смоленская.
Кусками Белоруссии и Руси.
То есть это было большое государство,
это
на самом деле.
Это сегодня маленькое, да, а Великое княжество Литовское, конечно, было значительным, а после объединения с Польшей вообще колоссальным.
Не, ну мы про Киев еще не сказали, пошел про Киев.
Значит,
про...
он настолько был претенциозен. Дерзок.
И велик.
Что сумел Гедимин, побыть, да. Он же был князем, и Владимирским, да, несколько лет. И дошел до Киева, и на престол киевский сел. Но как реалист, он не стал его удерживать навсегда. Вот он, видимо, отличался реализмом. Все-таки конюшей. Вот эта аристократия...
Вы все-таки думаете, что он конюш.
Вот эта аристократия...
Разумно.
Она очень хороша на поле брани, но не так сильна в дипломатических раздумьях и действиях. Вот все-таки, я думаю, это боевой конюшей, который... Это не значит, что он там крестьянин. То, что здесь звучит конь, не означает, что это простой человек.
Да.
Это придворный.
Да.
Придворный, причем эта должность довольно значительная, почетная, нисколько не унизительная.
Военная.
Нам, людям, отказавшимся от коней, кажется, что это конюх. Да. Ничего подобного. Это человек, ведущий большой и важной частью, ну, начальник транспортного цеха. Это знатный человек. Но не самой высокой аристократии. Вот, видимо, так здесь и было.
Вот Киев, это надо понять географию. Я очень плохо ее себе представлял. Пока, да, он, конечно, не было прямых границ московским, с Московской Русью. Тверские князья между нами были, да. Но
обязательно. И хронически враждебные. В общем-то, возвышение Руси и Великого княжества Литовского...
Московской Руси.
Московской Руси. Возвышение ее на смену Великой Киевской Руси, которая как таковая уже перестала быть отдельным государством. Оно происходило вот в это время.
Одновременно. И вот синхронно. Это очень важно, что они неизбежно должны были столкнуться. Хотя между ними вот лежала вот полоса других князей.
Это было просто синхронно. Довольно враждебное.
Алена, Орда-то здесь при чем?
Ну, Орда при всем. С востока...
Нет, Орда должна была быть... Вот, Орда же, вот хан Узбек, любимый хан Узбек.
Не прорвались.
Не, вот что там? Вот
отбили.
Он...
Надо сказать, что литовцы были прекрасными воинами. Я только расставаясь с темой Киева, хотел сказать еще одну парадоксальную вещь. Понятно, что на современном этапе там в Киеве происходят всякие ментальные чудеса. И пишется какая-то вымышленная история
Украины. Ну, вам же Украины. Министр культуры объяснил, что никакой истории не бывает. Это все фантазии. Нет, все фантазии. Все фантазии.
Погони за его диссертацией меня не волнует.
Не-не-не, я уже про...
А вот такая позиция, она абсолютно мне представляется неприемлемой. Это постмодернизм в его крайней форме, идущий от некоторых мыслителей на Западе, что история на самом деле пишется историками, остается историей. Которую я категорически не приемлю, а право на то, чтобы принимать ее и быть поклонником, например, Фуко, вот это один из основоположников этого направления, каждый имеет такое право. Так вот, попытка присвоить себе в современном Киеве много из исторического прошлого, я тут говорил на телевидении о парадоксальном явлении. Они знаменитую Анну Ярославну теперь приписывают чисто украинской истории. При жизни ее звали Анна Русская, и памятник ей стоял Анне Русской, она стала женой французского короля. Теперь сбили эту надпись и пишут Анна Киевская. Ну, вот нелепо, но боюсь, что возьмутся из-за Гедимина. Вместе с его короной это тоже может стать эпизодом страницы истории.
Она действительно была Анной Киевской, и он был киевским князем тоже. Да? Да. То есть пусть делят. Но вот он же был и киевским князем, и владимирским князем, и русским князем, и витебским князем, извините.
Построить их в одну линейку.
И, кстати, Вильно он. Вильнюс он основал. Да.
Он создал новую столицу. Надо сказать, что история... как бы к ней ни относился вот постмодернизм, она объективно всю жизнь, с самого рождения исторического знания, живет под обжигающим пламенем костра политики. Историки не могут, их концепции не могут не испытывать прямого, иногда сознательного, иногда стихийного влияния политических веяний на свои взгляды, картину прошлого, которую они рисуют. И вот это один из ярких примеров того, что политика коснулась, думаю, коснется этих страниц.
Ну, вот смотрите, на Беларусь, да, вот государственность Беларуси. Вот сейчас опять мне Маша пишет о том, что я буду в Витебске, а я действительно буду на этой неделе, на следующей неделе в Витебске, и она говорит, что я там увижу конную статую Ольгерда. Но надо же вспомнить, да, что действительно были территории Великого княжества Литовского. А Полоцк, где у нас Рогнеда Полоцкая, и, конечно, новое государство ищет корни своей государственности.
Это вариация развития европейского.
Ну, вот про это.
Она вполне могла осуществиться. Просто когда важно это под просто политическим влиянием, это одно. А вот в серьезных исторических исследованиях оно и написано как вариант развития европейской истории. И ничего в этом националистического, ура, патриотического нет.
Вот, и вот Сергей, просто наших да, пишет, смотрите, официально Таливан напишет, он, язык официальный был русский в Великом княжестве Литовском, который полностью именовалось так. Великое княжество Литовское, Русское и Жемайцкое.
Да, красиво.
Да.
Оно меняло название, но русским он считал совершенно органично соединенным.
Это часть его земель, часть его подданных, часть его культуры, да, часть его военных.
Наконец. И вот русские полки, о которых мы говорили. Да. Это надо видеть, это было так, и это альтернативы истории, что потом распадется на какие национальные центры. И как-то мы с вами говорили, в этносе население нашей страны очень много. Балтский элемент, он гораздо больше, чем славянский. И вот мы говорим о такой страничке, где это прекрасно.
Еще раз обратим внимание, что это не было католическим государством. Он язычник. Он? И там входили католические народы, православные народы, языческие народы.
Он и заявил да. на том скандале.
Да, вот это не пропустите, этот скандал.
В городе Риге он и заявил. Каждый пусть верит по-своему.
Очень большая веротерпимость. Очень большая веротерпимость.
Окреститься могу у самого дьявола. И дерзость. Он, ну вот я убеждена, что это была попытка вполне удачная обратить огромное влияние на свое растущее в это время развивающееся раннее феодальное государство. Конец его жизни, этот и воин, и дипломат, вплоть до мистификации, и отец многочисленного потомства.
Слушайте, 7 сыновей оставил и разделил между ними большую страну. Как это что-то напоминает?
Все-таки понять, что теперь уж не дели, не могли.
Не могли еще,
все
да?
Все начинали.
14 век, первое, 1341, да?
Значит, закладывали основу гражданской войны,
да.
Закладывали будущие распри, и распри обязательно происходили при передаче власти. Потому что раз ты разделил, а они считают, что несправедливо. Это было во времена, допустим, Карла Великого.
Да.
Ну как, он внуки столько подняли, бился за то, чтобы создать государство, напоминающее Рим. Он даже провозглашен был императором.
Это 9 век, а это все-таки уже 500 лет.
Ничего не
научились. 500 лет
прошло. И разделил между внуками. Назвав священной Римской империей, потом добавили германской нации. Разделил. Это совершеннейший соблазн. Идея передачи, твердой передачи власти по линии, допустим, старших сыновей, она так медленно вживалась, она так трудно приходила. По-настоящему
в России это сделал в Москве Иван Третий.
Да, Иван Третий сделал, а Петр Первый. Ну, оставляю все,
да.
Кому не сказал наш любимец великий Петр. То есть она очень медленно врастала в реальность. По-настоящему в конце Средневековья, вот при Людовике XIV, уже вот не было, 13-м во Франции, уже не было никаких сомнений, кому передают, что вот есть сын, и это отсюда легенды, между прочим. Два, железная маска. Как бы не нарушить передачу власти твердо по линии старшего сына. Как бы не возникли препятствия, которые помешают этому. Но смотрите, как поздно это пришло. А пришло так поздно потому, что само по себе формирование основ будущих наций процесс длительный и очень мучительный. Твердых границ нет. Нет сил установить эти твердые границы. Но вот в IX веке наивность до смешного. Карл Великий повелел у всех мужчин, но подвластной ему территории, принять клятву верности императору. Ну, наивно, ну простодушно. Потом крепнет, что надо вот подчиниться государю-батюшке. Но очень медленно. И приходит только вместе с новой историей. И во Средневековье живет под влиянием таких обстоятельств, как сравнительно недавняя вот эта война всех против всех, и человек с мечом. Все определяет человек с мечом. Он может поднять любую смуту, выступить против принципа наследования. Но как мучителен был этот путь. И у всех, во всех государствах европейских, это была процедура непростая. А почему в раннее Средневековье многие правители короновали своего старшего сына при своей жизни. Угу. Вот Генрих II Плантагенет в Англии, считавший себя не без оснований очень сильным и толковым правителем, реформатор замечательный, он своего старшего сына Генриха при своей жизни короновал и дал ему титул необычный «Молодой король». Значит, в нашей стране, в нашем государстве есть просто король и есть молодой король. Угу. И кончилось это знаменитым трагикомическим эпизодом. По поводу этой коронации, пир, и Генрих II Плантагенет важно говорит своему сыну. «Сын мой, посмотри, какую честь я тебе оказываю, тебе прислуживает сам король». А сын дерзко, уже ощущая корону на голове, отвечает: «Сын...
Да, я-то сын короля.
Да, а ты нет.
А ты сын графа.
Сын графа прислушивает сыну короля. Должно быть наоборот. Это ты, я тебе честь оказываю». То есть вот этот вопрос мучительный. И на протяжении жизни Гедемина он не был решен. Его великая династическая дипломатия имела и обратную сторону.
Ну, конечно.
Среди бесчисленных родственников, которым он обзавелся по всей Восточной Европе, конечно, есть конкуренция. И вы выделить кого-то одного, когда нет закона престола наследия, трудно. В итоге, к концу его жизни ясности нет.
То есть территория есть,
территория
богатство есть,
выросла.
Армия есть, а ясности престола наследия нет.
И стало ясно, что они будут биться. Будут биться до последнего. Но он уже этого не увидит. Он вместе, как пишут летописи, с несколькими сыновьями осаждал немецкие земли на западной границе Литвы. Тевтонский орден применил там неизвестное литовцам огнестрельное оружие.
Вот когда оно появилось на территории, близкой к нам, скажем так.
Да.
Нет, у нас же первые пушки вообще 1382 год были применены.
В 14 веке, в Столетней войне.
В конце, уже, да?
Да. Братья Бюро, французы, изобрели вот это огнестрельное оружие, применяемое с пушками, и уже в Столетней войне применяется.
Так у нас Столетняя война, вот она сейчас начнется. Вот она вот
мы
сейчас.
Мы на пороге.
Мы на пороге, да.
И он пал.
Это удивительная история. Это удивительная история.
Огнестрельное оружие, он был убит. Прямым попаданием.
При осаде замка. Помните, как Ричард Львиное Сердце был убит стрелой из арбалета? Но это-то хоть понятно.
В одной книжке я прочла, научной. Он был убит, Ричард Львиное Сердце, случайно пролетавшей стрелой. Ох, не случайно.
Как случайно пролетала.
Ох, не случайно она там пролетала.
Да, да, да.
А это не
пуля, огнестрельное оружие, ружье.
Это смертельно. Это на разрыв всю голову в дребезги. И таким образом он погиб как воин, но не как средневековый воин. Интересно, что у многих наших...
Он первый монарх, как я понимаю, убитый огнестрельным оружием в бою.
Пожалуй, да.
Первый европейский
точно.
До этого
все были мечи, мечи.
Мечи, стрелы, арбалеты.
Мечи, стрелы, арбалеты. У всех наших персонажей есть некая посмертная жизнь. И она часто требует обязательно комментария. Похоронен Гедемин, ну, конечно, на одной из своих земель, в Вильно. Но, что важно, по древнему языческому обряду.
Так он язычник?
Ушел язычником, да. Никто не навязал ему даже после смерти чего-либо, и этот ужасный языческий обряд, абсолютно раннесредневековый, стоял в том, что тело его сожгли, у них были божества у этих литовцев похожие на Перуна, очень,
не
созвучие имен даже было. Тело сожгли вместе с конем и слугой.
Какие-то викинги просто.
Где-то. Вместе с конем. Да. Этому подозреваемому в том, что он конюший. Понятно? Понятно? И слугой. То есть даже человеческие, в язычестве человеческие жертвоприношения. Вот такая странная, яркая, необычная, не очень у нас известная жизнь Гедемина.
Великого князя русского.
Русского
великого князя. Русского, нет, Витловский, ладно, но русского великого князя.
Даже посидевшим на Киевском престоле. На Владимирском, на Киевском. То есть фигура очень знаменательная. Ну, некоторая историческая справедливость есть в том, что его потомки, что он основатель династии Гедеминовичей, и его потомки довольно надежно и долго правили, пока Литва не объединилась с Польшей в единое государство, и там Ягеллоны.
Меня пытаются поймать на ошибки, пишут, как это не было общей границы. Граница была между Звенигородом и Можайским. Загнать за Можай, сначала за границу. Это было в Кульковском. Да, это было позже. Это было позже на 40 лет, когда Ольгерд расширил территорию, и действительно появилась общая граница между Москвой и Литвой, и вот тут началось мордобитие.
Но границы в современном смысле слова, то, что мы имели в виду, нет. Весь 15 век Англия и Франция пытались наметить свою границу. И Столетняя война не помогла. Точных контуров нет. Это придет только в новом времени.
Ну, а Гедимин является, конечно, символом современной Литвы. И 1 января на Гедиминовой башне всегда в день флага поднимается флаг Литвы. Так что вот, вот тут точно он великий князь
Это
литовский.
Очень понятно. И он яркая фигура их истории.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».